Ну, напомним сами себе. Мы с вами в прошлый раз начали говорить о важнейшей христианской добродетели, называется которая смирение. И вот в связи с тем, как это воспринимается, до какой степени это тяжело даже уму принять, и сердце даже не соглашается с услышанным, и даже начинает враждовать против этого всего, из этого нам может стать ясно, до какой степени смирение для нас необходимо, и до какой степени сатана боится смирения. Как он противится самому понятию. Мы же с вами изучали только понятие смирения. Мы же еще не упражнялись даже в смирении. Мы же еще не начали вот эти труды, подвиги христианские, такие кровопролитные, долгие, трудные, без помощи Божией, которые никто никогда понести не может. Еще этого не начинали, только начали говорить, что это такое. И то уже в сердце возникал ропот. Хотелось задавать вопросы, такие вот встречные, которые бы препятствовали вот услышанному. И попытка даже была как-то вот, ну, попротивиться, что ли, этому. Это явный признак того, что в нас живет гордость. И нам не стоит удивляться, что оно так и есть. Мы не можем не быть негордыми. Мы горды, потому что эта зараза с первородным грехом пришла в человека и передается из поколения в поколение. И вот по мнению святых, величайших, известнейших святых, в любом человеке, даже в самом благочестивом и святом, все равно видна гордость. Видите, как они сами о себе говорили. Поэтому нам-то чего удивляться, что в нас при теоретическом даже изучении возникло внутреннее сопротивление или непонимание. Это признаки живущей в нас гордости. Она и не хочет принимать никакого слова о смирении и не допускает от нас никаких действий по направлению к смирению. Наоборот, ей бы этой внутренней гордости хотелось, чтобы мы жили в прежних страстях, чтобы против нее, этой гордости, ничего бы не пытались предпринимать. И вот в продолжение той очень сложной темы давайте посмотрим, как же нам достигать вот этого самого смирения. Теперь уже некоторый практический опыт, практические примеры придется разбирать. Может быть, они немножко проще для рассмотрения, но они и опаснее для нашего самолюбия, они и опаснее для нашей гордости. Поэтому как мы это все перенесем, не знаю. Путь смирения – это телесные труды в разуме. Вот такое выражение святоотеческое есть. Путь смирения – это телесные труды в разуме. Что же это такое? Трудиться в разуме. Это значит нести труд, как наказание за свою греховность, в надежде получения прощения от Бога. Видите как? То есть для того, чтобы идти по пути смирения, мы должны с вами осознать, зачем нам нужно идти этим путем, зачем, для чего. Мы должны с вами хорошо сначала осознать, сколько грехов в прежней жизни и тяжких мы с вами насовершали. Как мы далеко оторвались от Бога, как мы продались в рабство сатане, насколько мы повредили под действием сатаны свою природу, что она даже свою человеческую природу имеет в виду, что эта наша природа человеческая не в состоянии не только делать дело смирения, но даже воспринимать слова о смирении, то она стала не в состоянии. И вот когда мы это все с вами осознаем, то тогда мы придем к необходимости вот следующего понятия, что за предыдущие тяжкие грехи, которые у нас есть, в том числе и смертные грехи, их немало в нашей жизни совершено, нам совершенно необходимы скорби, беды, неприятности, болезни и прочие всякие труды, душевные и телесные. Ими врачуются наши страсти. Сначала они обнаруживаются, страсти, вот этими скорбями, бедами и трудами. Потом они начинают постепенно излечиваться. Если мы эти скорби понесем с разумом, разумно. Значит, прежде того, чтобы взяться за эти самые труды, нужно разумом понять необходимость этих трудов. Необходимость и неизбежность скорбей, без которых в жизни ни один человек спастись не может. Никак и никогда. И поэтому тот, кто говорит, что христианский путь – это путь радостей, тот человек просто еще не понял свое естественное, свое состояние, которое является состоянием рабства дьяволу. Не понял, насколько повредилась наша человеческая природа ядом греха, не нашел еще свои страсти, не попытался с ним бороться. Такой человек хочет сразу каких-то радостей. И забывает слова евангельские, в которых Христос говорит: «Блажены плачущие, да? Блажены нищие духом, блажены алчущие и жаждущие». Видите как? И он наоборот говорит: горе вам насыщенные, горе вам смеющиеся. Поэтому напрасно мы будем искать с первых шагов веры, радости, утешения, каких-то удовлетворений, умилений, побед. Ничего этого не получается в самом начале. И наоборот, надо опасаться, если в самом начале нашего пути мы встретим какие-то скачки, какие-то рывки, вдруг сразу, какие-то утешения, благодатное чувство там или еще что-то. Это все будет обязательно ложь, будет от лукавого. Враг, хитрым образом желая нас сбить с этого покаянного, труднейшего, кровопролитного пути, он предлагает нам ложные впечатления, за которыми мы бы уже не заметили необходимость дальнейшей борьбы. Мы бы удовлетворились тем, что есть, сказали: все, видимо, достаточно. Больше-то искать ничего не надо. Так вот, чтобы нам на эту ложь не попасться, мы с вами должны помнить, что телесные труды всевозможные, то есть скорби, беды, неприятности и прочее, что нас будет встречать в жизни, мы должны проходить разумно, в разуме. Это и будет смирение. Сначала мы должны понимать, что это для нас необходимо. Путь скорби для нас необходим. Только с помощью скорбей обнаруживаются наши страсти. С помощью дальнейшей борьбы с этими скорбями страсти постепенно начинают ослабевать в нашем сердце. И без Христа это все совершенно невозможно. Вот что значит трудиться в разуме. Это значит, что мы понесем всевозможные скорби, беды и неприятности в этой жизни, как душевные, так и телесные, ради того, чтобы простились наши предыдущие тяжкие грехи, чтобы Господь нам их простил и в надежде получить вечную жизнь. Значит, есть смысл нам побороться, да? Есть смысл. Вот я вам сейчас для примера расскажу то, что вчера услышал на беседе. Женщина в больнице пришла, еле-еле дошла до храма, храм на 4-м этаже, она еле-еле до туда добралась, и вот слушала начало беседы, а там как раз что-то было вот об этом, как раз о скорбях, о бедах, а все в больнице находящиеся, все в состоянии скорби, все болеют. И вот она в конце концов спрашивает следующее. Она говорит: вот ладно, понятно, что вы говорите, но вот как жить? Я, говорит, жить уже не могу. У меня, говорит, уже третий инсульт случился. Я вот уже еле передвигаюсь, уже совсем разбитая и больная. Вот как жить? Вот, мол, вы чему научить? Вот, но я стал опять повторять, что скорби, которые случаются в жизни, они для нас необходимы. Вот примерно то, что сказал. В связи с этим прощает нам Господь наши грехи в этой жизни. Зато в будущем, в вечности, мы получаем вечное блаженство в общении с Богом в Царстве Небесном. И в то же время, если мы здесь при временной жизни не понесем эти страдания, то эти страдания могут перейти в вечность. Если здесь мы пострадаем 30, 50, 60, 70 лет или кто сколько поживет, и можем после этого получить прощение, то если страдания Господь переведет нам в вечность, то там не 30, не 50, не 80 лет, там бесконечно придется страдать. Бесконечно. Там такое состояние, когда времени нет. Там не измеряется временем существование, другое измерение, поэтому называется бесконечность. По сравнению с нашим конкретным конечным временем, кратким сроком нашей земной жизни, бесконечность, нет там края. И вот я и пытался объяснить, что нам выгоднее, или кратко пострадать, а потом в блаженности вечно пребывать, в блаженстве. Либо нам здесь порадоваться, повеселиться, понаслаждаться вот в этой жизни тем, что предлагает сатана в виде соблазнов, а в вечности страдать вечно, в вечных муках в сообществе с сатаной. Но теоретически вроде бы понятно, что лучше короткий период пострадать, а долгий период жить в радости. Тем более он бесконечный. И вот она это все как-то слушала, и потом вдруг как-то собралась силами и говорит: я знаю, за что мне эти все страдания. Я знаю свой смертный грех. Какое-то у нее осенение такое произошло. И она, не спрашивая никого, хотите послушать или нет, вот люди сколько сидели, начала рассказывать сходу. Я не решился перебивать, думаю, может быть, человеку в самом деле нужно об этом рассказать, потому что страдает, видимо, человек в самом деле очень серьезно. И вот что она рассказала. Я, говорит, врач по профессии, я умею принимать роды, и меня мои родственницы попросили принять роды. Да. Я пришла, не подозревая, что они намереваются делать. В общем, они что-то там сначала сделали такое с беременной женщиной, что эти роды преждевременно начались. Она не стала об этом рассказывать. В общем, ребенку еще рано было рождаться, ему было 7 месяцев всего в утробе матери. В общем, ребенок родился, она роды приняла и ушла после этого, не подозревая, что будет дальше. И потом узнала, что этого ребенка сожгли в печке. Вот не хотели, чтобы этот ребенок жил, не хотели, чтобы он требовал внимания к себе, заботы родительской. Не хотелось ни матери этого ребенка, ни матери этой женщины, которая вот согласилась на это страшное убийство. И они таким образом решили от него избавиться. Но боясь сами принимать роды, вот позвали ее как врача. И вот она говорит, что вот я понимаю, что я соучастница этого страшнейшего злодеяния. И она по пути рассказала, что случилось с теми, кто ее об этом просил. Я уж сейчас точности не помню, но их всех постигла какая-то страшная совершенно кара Божия. Они долго, во-первых, не прожили, во-вторых, какие-то тяжелейшие бедствия с ними произошли, с их родственниками. Она нескольких назвала после этой страшной трагедии. Ну и вот я, говорит, вот перед вами сижу. Вот результат. Но вот совесть этого человека – лучший свидетель. Видите, мы бы могли, она могла оправдываться, сказать, при чем тут я? Меня попросили, я сделала. Тем более она знала, что семимесячный ребенок. Поэтому она, как врач, могла догадаться, что что-то, наверное, не так. Но, по крайней мере, совесть ее обличает теперь всю жизнь. Если раньше она как-то это смотрела сквозь пальцы, а вот после третьего инсульта она уже теперь совершенно точно понимает, что это соучастие в этом убийстве этого невинного младенца, оно тяжкой карой легло на нее. Ну, дальше я пытался убедить, что она назвала только один смертный грех, и то соучастие в этом смертном грехе, которое она совершила. Я говорю, у вас еще, может быть, могут быть и другие смертные грехи, другие. Вы должны себя исследовать, вы как врач должны понимать. Чтобы вам в разуме проходить вот эти вот скорби, которые в жизни с вами, вот эти труды, которые влекут человека к смирению, ведут, чтобы в разуме их нести, нужно совершенно точно проверить себя, а нет ли еще других жесточайших, страшнейших причин к тому, чтобы мне нести эти скорби. Почему-то же и Господь дает, и не обязательно может быть за тот единственный вот этот случай. Смертных грехов могло быть в жизни и больше совершено. Мы разбирали, что является смертным грехом, это воскресенье, занятие воскресной школы. Можно будет вернуться к записи или вот к литературе, которую мы указывали, и почитать еще. Значит, к горькому сожалению, в нашей с вами жизни было совершено не один смертный грех, наверное, больше. Наверное, больше и, скорее всего, больше. Десяток, а может быть, еще. А мы говорили, что одного смертного греха хватает для того, чтобы нам оказаться навечно в аду. Одного. Он уже разлучает человека с церковью, разлучает человека с Богом, делает его сродным сатаной и, естественно, обрекает на вечные муки в ад. Никаких духовных перемен и впечатлений в жизни у этого человека быть в принципе никак не может. Бог с таким человеком не может соединиться, как бы человек ни молился, как бы человек сколько бы свечей ни поставил, сколько бы этот человек ни дал милостыни, не совершил бы пожертвований, ничего не извлекает душу из ада, если душа ушла со смертным грехом в смерть. Вот. Ничего не может извлечь душу из ада. Но также точно любая страсть, если мы ее развили в себе, если она действует, если мы ее не осознаем, вот любая из восьми проверим себя, если в нас есть, мы с ней не боремся, мало того, если мы ее любим еще, то она запрещает, эта страсть, Богу входить в наше сердце. Видите, мы с вами грешники, окаянная тварь, ограничиваем всемогущего Творца своими грехами. Он не может войти в наше сердце, потому что не хочет нарушать нашу свободу. Мы по причине своей свободы живем с этой страстью, любим ее, эту страсть, не хотим с ней бороться, и поэтому Господа с нами быть не может. В таком состоянии, если мы продолжаем исповедоваться, то исповедь – это ложная, потому что мы одну страсть не видим, не замечаем, не боремся с ней, даже если это одна. В таком состоянии причастие невозможно. Если после таких попыток причастия нас одолевают скорби, беды, нас или наших детей – или внуков, или еще как-то это в жизни случается, или болезнь вдруг обостряется, или еще что, какое-то состояние отчаяния, уныния, это признак того, что мы причащались недостойно. Или смертный грех остался нераскаянный, или страсть. Или страсть, которая одна или несколько, которую мы не знаем, не ведем с ней борьбу. Значит, вот что значит проходить вот эти труды в разуме. Мы должны с вами понимать, без разумного подхода к борьбе за спасение никак спасение не обрести. Мы должны очень тщательно посмотреть, что в нас противоречит вере, церкви, что в нас есть такое, что мешает Христу входить в наше сердце, исцелять его, очищать его от греха. И в таком состоянии не думать, что исповедь будет нам полезной, что мы победим сатану, если будем исповедовать то, что переели, много выпили, обиделись или там взяли, проехали бесплатно в трамвае. Пустяковые грехи, если они называть, а этим страсти не уничтожаются, а наиболее развитые сильные страсти или смертные грехи этим никак не прощаются, значит, и все остальное для нас бессмысленно. Вот так вот, вот с первых слов я хотел вас призвать, упоминая слова святых, которые говорят, что путь смирения – это телесные труды в разуме. То есть разум должен быть обязательно применен нами. Мы должны обязательно проверить, нет ли в нас чего-то, что в принципе запрещает нам жить в церкви. Значит, если мы несем все вот эти скорби, беды и трудности как наказание за свою греховность в надежде получения прощения от Бога, то вот это и есть трудиться в разуме для своего спасения. И вот дальше нам сообщается, что значит трудиться безрассудно. Что значит трудиться в разуме, мы кратко сказали. А что значит трудиться безрассудно? Мы давайте на себя посмотрим. Мы, находясь в церкви, кто-то из нас работает прямо при храме, кто-то в другом месте где-то трудится, принципиальной разницы не имеет. Но мы часто трудимся безрассудно. Несем вот эти скорби, несем физические труды очень серьезные, душевные трудности преодолеваем. Но все это делаем безрассудно. Вот как это бывает? Чтобы себя проверить, нет ли в нас такого. Что значит трудиться безрассудно? Это значит трудиться с плотским разгорячением. Знаете, у нас бывает горячка такая, знаете, да? А? Подожгло нас и побежали, и пашем, и пашем. Только пот с нас градом течет, мы ни на что не смотрим, не разбираемся, мы уже разгорячились, мы кипим. О чем мы закипели? Мы в этот момент забыли о Боге, забыли о покаянии, забыли, для чего мы это делаем, правда? Мы куда-то несемся, мы уже похожи на лошадей, которых кнутом кто-то хлещет, а они бегут и бегут и бегут. Лошадь всю жизнь работает, согласитесь. Лошадь всю жизнь пашет, вот как говорят, такое трудолюбивое животное, всю жизнь оно стеганое плетями, всю жизнь оно понукаемое, поругаемое, и всю жизнь пашет. Оно в Царство Небесное попадает, лошадь, животное? Нет, нет в нем образа Божьего. В Царство Небесное лошадь не попадет, хотя всю жизнь трудится. Всю жизнь в горячке, в поту. Вот нас с вами стягает кто, когда мы разгорячились? Ну, сатана нас с вами гонит. Мы должны с вами понять очень хорошо. Только мы в горячность вошли, вот засуетились. Буквально первое же мгновение только засуетились. Вот тот человек, который внимательно, он чувствует напряжение в голове сразу же. Первая реакция – напряжение в голове. Все, мы попались. Бес согнал все наше внимание в голову. А где внимание должно находиться? Так оно, видите, теоретически мы должны помнить, ему тут не место. Молитвы, покаяние, прошение к Богу должны звучать из глубины сердца. Если мы не умеем это делать, то это еще полбеды. Второе, что мы не учимся, не упражняемся в этом. И как только начинается горячка, в этот момент весь ум у нас собрался вот здесь, в голове напряжение такое, давление внутри черепное сразу же поднялось, и мы уже суетимся так быстро, что прямо в напряжении. У многих людей давление сразу поднимается, и кровяное давление поднимается. Некоторые так читают акафисты в таком состоянии. Так читают напряженно, что голова начинает пухнуть, лицо краснеет. А после этого пьют таблетки. Или перед этим пьют таблетки. Вот эта вот разгоряченность, она хоть в телесных трудах может быть, хоть в душевных. Случилось что-то с нами, душевное переживание какое-то. Как мы это переживаем? Ни днем, ни ночью не выходит из головы, да? Ни днем, ни ночью. Вот у нас одна прихожанка тут, у нее что-то дома, какая-то проблема, значит, и вдруг звонит сын ей с утра и просит, пускай мне мама позвонит. И вот мама берет трубку, ее заколотило сразу. Маму сразу затрясло. Ведь утро, мы должны были только что выспаться, в бодром настроении прийти, помолившись с утра, правда должны были? Должны были быть в мире. И тут же сразу тряска. Вот она с трубкой, сразу же уже молится. Ее сейчас думают, ну что-то случилось, что случилось, что случилось? А Бога разве нет? А разве Господь не знает, вот что происходит, да? Если что-то уже случилось, то моя тряска, вот эта вибрация, уже ничего не исправит, правда? Это вот меня доводит только до отчаяния. Я только вхожу в состояние нервности, раздражительности. Я вот начинаю вот как раз суетиться, горячка пошла. Не нужно нам горячиться, нужно выдохнуть, глубоко вдохнуть сначала, потом выдохнуть, тело привести в нормальное состояние, а потом ум привести в нормальное состояние, сказав, Господи, да пусть на все будет Твоя святая воля. Я не должен путать себя с Богом. Бог – всемогущий Творец и Промыслитель. Если что-то Он попустил, никто уже никак от этого не уйдет. Оно обязательно случится. Но то, что Бог не попустил, опять же, никто никак никогда не сделает. Если Бог не попустил случиться там какой-то беде домашней, ее никогда и не будет. И надо брать себя в руки, горячку эту всю сторону отгонять и нажимать кнопку и говорить: «Слушаю, алло». А дальше все оказалось нормально. Дальше проблемы-то не было.
Мы еще не всегда готовы вот к таким этим самым. И поэтому еще как бы...
Я вас не призываю быть готовыми заранее. Я призываю, когда заметим, что горячка начинается, немедленно останавливаться. Дальше продолжать труды не надо. Нельзя. Это вредно. Не то, что бесполезно, это вредно. Это гибель для души. Нет, у вас как раз трудов много. Вы вон то пол моете, то посуду моете. И все делаете бегом. Я вот эти слова все последние 5 минут, как будто к вам специально и обращался. Чтобы горячку вот эту надо нам устранить.
Я хочу спросить, вот некоторые люди идут на исповедь, пьют таблетки, а тут
как? То же самое, та же самая горячка. Надо себя привести в состояние совершенно спокойное, умиротворенное. Мы же идем-то не на экзамен, мы ведь идем... Вот экзамен для нас будет это суд Божий. Вот это уже да, вот там уже ничего не исправишь. И там и таблетки, кстати, будут не нужны. А сейчас такое волнение, которое у нас возникает, когда идем на исповедь, и что нужны даже таблетки, растет давление у некоторых людей, действительно, это от ложного стыда. Человек, гордость при этом боится, она страшится раскрыть себя, показать себя. Вот есть такие случаи, что человек уже полностью настроился и готов, и потом откладывает исповедь на сколько? На год бывает, а бывает на всю жизнь, да. Боятся. Боятся люди, не могут решиться, потому что есть там такие грехи, постыдные, поганые грехи с точки зрения человеческих понятий, не с точки зрения Божьей, а с точки зрения Божьей какие грехи? Поганые, какие непоганые, какие постыдные, какие не стыдные. С точки зрения Божьей все грехи одинаковы. Никакой разницы для Бога нет, какой грех. Он любой грех одинаково может простить своим милосердием, бесконечным Божьим милосердием. Омыть своей божественной кровью, которую Он пролил за нас на кресте. Единственный грех только Господь не прощает, потому что после этого прекращается жизнь у человека, грех самоубийства. Любой другой грех, какой бы ни был, сколько бы ни был, одинаково Бог может простить. Для нас есть разница, какой грех. Мы между собой с вами отличаемся друг от друга степенью развития грехов, страстей. Друг от друга отличаемся. А по сравнению с Богом мы все одинаково падшие грешники. Поэтому стеснение перед священником, стеснение перед другими людьми, к которым мы обращаемся за помощью, чтобы разобрать какое-то дело или какой-то грех, оно бессмысленно. Оно только лишь основано на гордости, на ложном стыде, на страхе вот этом. Гордостный страх, что сейчас заденут мое самолюбие, а вдруг мне что-то не то скажут или не так скажут. А как вот я потом буду смотреть человеку в глаза, если он узнает? А как тот человек смотрит в глаза? Знали бы грехи того человека тоже так же. Да надо, так и поделимся, и не стыдно вовсе, если выдержать. Значит, труды, трудиться с плотским разгорячением, с тщеславием, с хвастовством, с уничижением других людей, которые не могут нести такого труда по немощи или неспособности, или даже по лености. Вот что такое трудиться безрассудно. Трудиться с тщеславием что значит? Это делать добрые дела, нести вот эти вот подвиги, эти труды физические, душевные, а потом этим восхваляться, потом этим превозноситься. Или с хвастовством рассказывать другим людям, что я сделал. Вот сестра в храме протирает иконы, все иконы протерла, и мог никто этого не заметить, да? Она говорит: ах, какой в храме сейчас аромат. Видите, казалось бы, тонкая совершенно вещь, ну что такого? Могли и все заметить этот аромат, а могли и никто не заметить, да? Как только это объявлено, врагом украдено. Мгновенно врагом украдено все. Аромат, кто сделал аромат? Ну понятно, кто сделал, кто иконы протирал. Форма хвастовства, она нечаянно из нас вылезает, мы ее не понимаем. Мы ее не видим, что она в нашем сердце, как тщеславная страсть присутствует, но она проявилась. Если бы у нас был опыт малейший, мы бы ее заметили, оп, сразу себе язычок прикусили, немедленно бы запись сделали и пошли бы на исповедь в ближайший день и сказали бы: вот Господи, тщеславился трудами своими, выполняю труды телесные безрассудно. Трудов много сделано, пользы для души нет, а то еще и вред бывает. Видите, как все? Вот что значит показать то, что я наработал. Вот что значит намекнуть даже, сказать, сколько я наработал. Я прихожу на исповедь, я про себя уже говорю, чтобы не обидно было, что про кого-то. Прихожу на исповедь в субботу, спрашиваю отца Андрея, как отец Андрей, устали? Он говорит, да нет, сегодня еще не устал, сегодня меньше народу. А я говорю, устал. Он знал перед этим, с кем я разговаривал, чем я занимался, и я ему таким образом дал намек. Я действительно устал. Я мог скрыть это все, должен был скрыть. Тогда бы эти труды Господь бы принял, может, для прощения какого-то моего греха. Но я же ведь это растрекал, как это называется. Я ведь сказал, что я устал от таких трудов. Но отец Андрей, конечно, посочувствовал, пожалел. Вот. А при этом у меня еще тщеславное чувство сразу взыграло в сердце. Вот видите, сам себе ловушку поставил. Ну да, для того человека, может быть, не совсем на смарку, а для меня все на смарку полетело. Сразу же все на смарку пошло. Вот такие мы малоопытные, такие мы немощные. И тщеславие, если есть у нас, оно ищет всякие щелки, как бы ему пробиться, как бы ему вылезти. Вылезти, показать себя, чтобы дьявол тут же украл вот это вот дело, которое сделано. Чуть-чуть похвалился человек, чуть-чуть приукрасил в речи. Сказал о себе, что «Ах, да, ну вот это дело было серьезное, конечно. О, мы тут здорово потрудились. Ну вот, хвастовство». Немножко преувеличил, немножко. Ну, сколько было сегодня на занятии людей? Меня спросят завтра. Я скажу, ну человек 15 было, наверное, может 20. Я же брал, вот сейчас если посчитать, то не посчитайте сколько. Я вот если я не буду считать, я скажу 15 было или 20. Вот посчитайте кто-нибудь, сколько человек.
16 человек.
Ну вот, а я бы добавил, видите, ну меня что считать. Я бы сказал, может 20, видите, как уже. Все, я полез, уже планку стал поднимать. Хвастовство. Ну то есть вот если так любую страсть себе не замечать, поощрять ее, давать ей проявляться, не замечать ее проявления, не каяться в них тут же, не признавать их за грехи, вот эти вот штучки, страсть будет расти, и ничего с ней не сделаешь. Страсть, которая растет, она запрещает Христу входить в наше сердце. Если я не исповедовал эти грехи, значит, причастие вряд ли для меня достойным получится. Видите как? Иногда можно слышать от христианина, вот были вроде бы подвижки, вот кажется, что шел, кажется, получалось, вот чувствую, сейчас встал, вот ничего не идет больше. Буксую, явно буксую на месте. А внутри сразу уныние начинается, опустошение такое, и близко-близко уже отчаяние, где-то стучится там. Как же сатана ловко организовал. Вот пока у меня были грехи грубые, пока я их замечал за собой, я пытался с ними бороться. Господь принимал эту борьбу. Состояние христианина было нормальным, правильным, борьба шла. Как только я грубые грехи победил с Божьей помощью, а иногда сатана сам специально взял и отступил. Отступил, чтобы создать вот этот самый вакуум. Дальше я не знаю, чем бороться. У меня руки опустились, я как бы онемел, более тонких грехов не вижу. Или те грехи, которые вижу, не могу с ними еще бороться. Жалко мне с ними расставаться. Понимаете, что самое страшное? Тут явно сатана подыграл. Он видит, что там проигрывает, он хлоп, сразу ушел, на шаг назад отошел, говорит, ну давай теперь посмотрю, как ты теперь будешь буксовать. Как бы у меня почву из-под ног выдернули. Только я в борьбе замедлился, не знаю, чем больше бороться, или опустил руки, уже не веду борьбу, значит все. Значит движение мое остановилось, покаяние во мне больше не осталось, и дальнейшая христианская жизнь замерла. И исповедь у меня тупая, бессмысленная, холодная. Вообще она в осуждение может обернуться. И причастие после этого запрещено для нас. Ведь как он ловко может нас обыграть, сделав шаг на отступление. Сразу лишает нас возможности уже достойно пребывать в церкви. Выпадаем из церкви. Вот я уже третий раз, наверное, привожу пример человека, который курит. И вот до тех пор, пока он убавляет количество сигарет в день, пока он ведет борьбу с этим, покурив каждую сигарету, тут же сокрушается об этом. Господи, я вот такой слабый, я знаю, что ведь это грех. Я знаю, Господи, что ты осуждаешь меня за это. Я курю, но я виновник. Я так слаб, что не могу побороть себя. Вот скажешь, сигарету, у него должно быть сокрушение сердца. Чтоб вчера он курил там их 50 в день, а завтра он должен их курить 40, а постепенно перейти на 30, он должен сбавлять ногу. Вот как только он на 30 остановится, на 30, бесполезно потом будет каяться. Это уже будет ложное покаяние, да? Ну, будет ругать себя, ругать будет, а сам 30 в день будет держаться и держаться. Он курил 3 пачки. Пачки сколько сигарет? 20? Кто знает? Ну, 60, значит, курил в день. Так вот, как только он остановится на каком-то количестве, например, 30, все. Дальше он уже, борьбы нет уже. Со всеми страстями он будет бороться, предположим, а с этой, это для него очень серьезный грех, потому что он здорово его затянул. Это для него настоящая страсть, гибельная страсть. Бороться с ней ему очень долго придется, трудно, кровопролитно. Но не бороться нельзя, остановиться нельзя. Это вот прохождение трудов, получается, неразумно будет. Дальнейшее движение остановится. Да? А все зависит от того, как я воспринимаю. Тот, кто хвалит, тот напоминает острую бритву, которая гладит не поперек, а вдоль. То есть вот такой человек, который хвалит, для нас опасен. Любая похвала для нас это как нож или острая бритва, которая режет наше сердце. Поэтому отцы нам говорят учиться переносить как похвалу, так и оскорбление одинаково. То есть не реагировать на нее. Мужественно, спокойно и терпеливо переносить вот это все. У нас же с вами как происходит? Только нам сказали доброе слово, только похвалили, сразу в одно мгновение тщеславное чувство в сердце срабатывает. Кто внимательно наблюдает, видит вот действие этого тщеславного чувства и тут же должен сокрушаться в нем. Я не могу его выдержать. У меня это открытое место, стрела сразу пробивает мое сердце. Но я тут же должен раскаяться. Господи, прости и помилуй меня, каянного. Возрадовалось мое сердце, приняло похвалу. Тут же раскаяться. А на исповеди потом обязательно этот грех исповедать. Что? Похвалу принял. То есть на похвалу сердце отреагировало радостью, самодовольством. Вот это будет борьба со страстью тщеславия. Борьба. Как только я не буду исповедовать эти вещи, страсть тщеславия начинает расти. Всякая страсть растущая в нас, а не убывающая, она выводит нас опять за пределы церкви и лишает нас благодати Духа Святого. Вот кто трудится и уничижает при этом других ближних, которые не могут так трудиться. Да, бывает так иногда. Человек трудится очень хорошо, очень сильно, очень качественно, добросовестно и говорит о себе, надо же, я же тружусь, у меня же получается, вот сколько я дела наделал. А вот на этих посмотреть, вот от них чего толку-то? Вот этого попросить он точно так никогда не сделает. А вот как он сделал, худенько, я бы вот так никогда не сделал. Вот этот поработал и бросил инструмент. Но явно невоспитанный человек, явно не приучили его с детства. Неряха, а я вот так не делаю. Пошел еще собрал за ним инструмент. Потом еще начальнику пожаловался. А вот Петька инструмент не подобрал. Зачем я это сделал? Зачем я сказал? Чтоб меня похвалили, да? Мое самолюбие при этом уже сразу же превозносится. Я-то ведь собрал, он не собрал, я лучше его. А еще начальник меня похвалит, ну ты молодец. А потом при мне Петьке этому врежет. Скажет, ты бездельник, за тебя другие должны собирать, а у меня при этом сердце что будет? Радоваться будет. Вот это вот чувство злорадования называется, безобразное, поганое такое совершенно чувство, мерзкое такое. Как оно ненавистно, но ведь оно возникает. Ведь никуда не денешься. Ну да, нам внушили с вами, что это справедливость. Раз ты потрудился за кого-то больше, справедливо получай вознаграждение больше. Похвалу, большую конфетку тебе или еще что-нибудь. Вот, к горькому сожалению, воспитание наших детских лет. Так вот, когда человек, который обладает какими-то лучшими достоинствами, при этом унижает своих ближних, которые этими достоинствами не обладают, потому что они или не имеют физической силы такой, или сноровки, как у меня, или опытности такой, как у меня, или даже они ленивы просто. Просто если ленивы. Но если я их при этом оскорбляю, уничижаю, значит, я несу свои труды безрассудно, бессмысленно. Эти труды мне не на пользу. Вот когда мы так трудимся безрассудно, вот этот труд, как бы он ни был важным, сильным, долговременным, полезным в вещественном отношении, он не только бесполезен для души, но и вреден, как наполняющий ее, эту душу нашу, самомнением. А при самомнении нет места в душе ни для какой добродетели. Христа в нашем сердце быть не может. Вот как. Вот что значит, мы с вами трудимся и не понимаем, ради чего трудимся, как нужно трудиться, какое чувство в сердце должно возникать, как относиться к результатам своего труда. Значит, если даже во внешнем все хорошо и полезно, но я безрассудно это все делаю, то этот труд лучше остановить, лучше бросить его, пока не осознаю, не приведу себя в нормальное чувство. Потому что для души это колоссальный вред. Вот давайте я вам прочитаю такой пример для экономии времени. Не буду его пересказывать, а прочитаю. Пример труда в разуме, возведшего делателя на высоту христианского совершенства, низведением в глубину смирения, видим в подвиге блаженного Исидора Александрийского. Он был одним из сановников Александрии. Это высокий достаточно, видимо, сан, должность в Александрии. То есть знаменитая такая, известная была фигура. И вот милость Божия призывает его к монашеской жизни. Какое-то чудо, видимо, у него свершилось в жизни. Явно получил он Божие откровение, что он призывается к монашеской жизни. Вот этот сановник. Исидор вступил в иноческое общежитие, бывшее невдалеке от Александрии, и предал себя в безусловное повиновение игумену обители, мужу, исполненному Святого Духа. Он не просто пришел, он слышал что-то о христианстве, времена далекие, той христианской жизни, которая еще искренне велась в народе, не как сейчас. И вот он, зная веру, решил предать себя вот этому самому игумену этой обители, в надежде, что он знает, как спастись ему, вот этому Исидору. Игумен усмотрел, что от высоты сана образовался в Исидоре нрав надменный и жесткий. Так, смотрите как, должность, звание, чин, вот такой высокий, возможность управлять и командовать другими людьми и указывать, воспитывает в человеке, в человеческом сердце надменность и жесткость. Вот, игумен, когда с ним побеседовал, духом прозрел в нем вот эти качества. Они в нем воспитались, с ними спасение закрыто для человека. А Исидор пришел, со слезами умолял: «Приведи меня ко спасению, научи, как мне спастись». И вот когда это все игумен в нем усмотрел, то он решил подействовать против душевного недуга, который обнаружил у Исидора, возложение послушания трудного не столько для тела, сколько для больного сердца. То есть вот есть труды такие, которые для тела тяжелы, а есть такие, которые для души тяжелы. Сердце начинает разрываться от этих трудов. А что это за труды, которые он на него возложил, которые полезны были для его сердца, больного такого сердца, имеется в виду в духовном смысле больного. Исидор, вступая в общежитие, объявил игумену, что он предает себя ему, как отдается железо вдруг в руки кузнеца. Вот он так себе сказал, что вот что надо, то и делай, только научи мне, как спастись. Как бы железо в руках кузнеца, вот что кузнец хочет с ним, то и делает. Какую надо фигуру, такую выкует, да? И вот он так же. Игумен велел ему встать и постоянно стоять при вратах обители с тем, видите, поставил он на ворота в монастырь, для того, чтобы он каждому входящему и выходящему поклонялся в ноги и говорил: «Помолись о мне, я одержим бесом». Приятно так сообщать о себе, да? И в ноги каждому человеку кланяться. Ой, наверное, очень больно бы было нам, да? Сейчас бы заставили нас вот стоять здесь в храме каждому входящему вот так. Ну, ой, было бы трудно, наверное. Да еще каждый день стоять, да неизвестно сколько. «Помолись обо мне, я одержим бесом». То есть я бесноватый, признать себя бесноватым. Сановник, давайте не забудем, кто это такой. Его многие могли знать, приходящий из Александрии, многие могли его знать в лицо. Исидор оказал повиновение игумену, как бы ангел Богу. Вот как ангелы Богу повинуются беспрекословно, так и Исидор решил повиноваться до конца вот своему игумену. О состоянии души своей во время подвига он исповедал преподобному Иоанну Лествичнику так. Значит, в то время там был преподобный Иоанн Лествичник и спрашивал его: «Кто ты, как ты сюда попал, какие труды ты несешь?» И он так ему рассказал: «Вначале я помышлял, что продал себя для искупления грехов моих». Видите, как он думал? Вот это мы говорим, труды в разуме, что значит нести? Значит, трудиться разумно за предыдущие грехи, надеясь получить прощение. Вот он точно так и поступил. Он считал себя как бы проданным, продал себя для искупления своих собственных грехов. И потому с величайшей горестью, понуждением себя, как бы с пролитием крови, я полагал поклоны. Видите, как это трудно. Человек, проданный в рабство. Раб веселится, приятно ему, радостно. Нет, раб есть раб. Кончилось счастье в его жизни, был свободный, стал рабом. И поэтому он думает только одно. Как бы ему не разозлить своего господина, и как бы господин выпустил бы его из этого рабства, да? Поменьше бы его наказывал, бил, хотя бы кормил хоть иногда. Вот что рабство. И он говорит, как будто бы себя в рабство продал. Так было тяжело, так было страшно. Но посмотрите, что дальше. По прошествии года сердце мое перестало уже чувствовать печаль, ожидая награды за терпение от самого Бога. Видите, как Бог тайным образом в сердце меняет состояние человека. Первоначально вот это жесткое гордое сердце, для него это как смерть, как кровопролитие настоящее. Очень больно это делать. А впоследствии постепенно сердце Божьей благодатью начало смягчаться. Это не сам он делал. Бог смягчал его сердце. И постепенно в сердце появилось ожидание награды, надежда появилась, видите. Уже появляется надежда за терпение, которое он несет как благодарность, как награда, простите, от самого Бога. По прошествии еще одного года я от осознания сердца вменил себя недостойным и пребывание в обители, и лицезрение отцов, и беседы с ними, и встречи с ними, и даже причащение святых тайн. Но упустив глаза вниз, а образ мысли еще ниже, уже искренне умолял о молитве входящих и исходящих. Вот третий год. Совсем немного трудов человек понес. Поскольку их делал очень искренне, поскольку делал с сокрушением сердца, с верой, то появилась надежда. После того, как надежда укрепилась, появилось такое сокрушение сердца, такое смирение, что при этом благодать Божья уже откровенно начала пребывать в его сердце. Он считал себя худшим из всех грешников и боялся даже глаза поднять. И уже искренне просил, помолитесь обо мне, братья и сестры, я одержим бесом. Вот тогда он уже до конца понял свое состояние грехопадения, которое свойственно всем людям. И нам бы надо дойти до этого состояния, осознать свою греховность, как и все человечество. Тогда вот это вот настоящее смирение в сердце человека и появляется. Вот ему понадобилось всего три года, потому что труды были в разуме. Мы с вами, может быть, и десяток лет будем трудиться в вере. В такое состояние не придем. И только по той причине, что неразумно несем труды. А как неразумно, мы с вами сейчас разбирали. Вот телесный труд и послушание, проходимые в разуме. Вот плод их. Одна смиренная мысль передавала блаженного делателя другой, более глубокой, как бы воспитывая его, доколе он не ступил в обильнейшее таинственное ощущение смирения. Этим святым ощущением отворено святому Исидору небо, как удушевленному храму Божию. «Смирение делает человека селением Божьим», — сказал великий Варсонофий. Дальше нам отцы говорят, что нужно научиться всегда просить прощения у наших ближних. Всегда уметь сказать «прости». В отвержении оправдания, в обвинении себя и в прошении прощения, при всех тех случаях, при которых в обыкновенной мирской жизни прибегают к оправданиям и умножают их, заключается великая таинственная купля святого смирения. Как купить святое смирение? Вот видите, три примера, то есть три условия нам дается. Отвергнуть всякое оправдание, то есть перестать оправдываться. Вот нас прижали в чем-то, обвинили, уловили, уличили. Мы сейчас по традиции приводим сразу несколько оправданий. Я тут, я там, вот эти или то виноват, обстоятельства какие-то. Сразу желание оправдаться. А они нам говорят, если хочешь быть смиренным, прекрати оправдываться. Никогда не оправдывайся вообще. Всегда обвиняй себя. Обвиняй себя при любых условиях и при любых случаях. Не других обвиняй, себя обвиняй. Себя ставь виноватым. И проси прощения. Видите как? Даже если ты не виновен, проси прощения и примиришься с ближним. Вот как просто, оказывается, обрести смирение. Но для нас это, получается, по жизни совершенно невозможно. Мы не можем это делать. Но, по крайней мере, вот эти слова подтверждает нам Христос, сама истина. Давайте вспомним, как он не стал оправдываться, когда стоит на суде иудейском. Как Синедрион осуждает его, обвиняет его в том, что он не совершал. Приписывает ему такие грехи, которых на нем не было. Так? Выдвигает ему такие обвинения, к которым он вовсе не причастен. Разве Христос оправдывается? Разве он говорит хоть слово в свое оправдание? Вот пример вот этого святого священного смирения. Ведь он, как Бог, мог в одно мгновение показать свою божественную природу, да? Вот как на горе Фавор. Лик его просветился, и лучи яркие начали исходить от него, и все ученики, закрыв глаза, попадали на землю в ужасе. Никто не мог зрением, обычным человеческим, смотреть на это сияние. Вот Христос, когда стоит на суде, мог то же самое сделать, как на горе Фавор? Мог. Для него, как для Сына Божьего, проблемы это не составляло. И в одно мгновение весь Синедрион упал бы на колени. Все бы повыбежали из этого помещения, в страхе бы, и все бы разбежались. А потом бы приползли на коленках и стали бы целовать ноги у Христа. Так? Когда сияние бы прекратилось. Они сказали, прости, мы ведь не узнали в тебе Сына Божьего. Какие же мы безумцы. прости и помилуй нас. В одно мгновение все переменилось. Но Христос не прибегает к этому способу. Он оправдание, что Он Сын Божий, Он не показывает себя как Сын Божий. Они в безумии своем не хотят Его принять как Сына Божьего, да? Не хотят. Раз не хотят, Он не навязывает себя. Он не показывает своей божественной природы в виде этого сияния. Он не хочет оправдания. Его смирение жаждет наказания, незаслуженного наказания. Его смирение жаждет смерти, потому что это смерть за тех людей, ради которых Он пришел, за нас, за всех. Эта смерть должна дать нам жизнь. Поэтому не оправдывается Он и не показывает своей божественной природы, а принимает оскорбления словесные, принимает плевки в лицо, удары по щекам, принимает избиение плетями, распятие на кресте и саму смерть ради нас. Вот святое смирение Христово. И вот этому нас и научает Христос. К тому же и нас с вами призывает. Итак, если мы с вами обнаружим вину в своих бесчисленных грехах предыдущих, и если мы пришли, чтобы потерпеть распятие за грехи наши, рядом со Спасителем нашим, то признаем благовременную всякую скорбь, какая бы ни встретилась с нами. Признаем ее праведным воздаянием за грехи наши и справедливым наказанием за них. Вот при таком настроении прошение прощения при всяком представившемся случае –